хитрый, как лиса Блонде, почуял, что немало тайн скрыто в интонациях, движениях осанки Люсьена. Он обольщал его, в то же время своими льстивыми словами крепче натягивая удила. Он желал знать причину возвращения Люсьена в Париж, его намерения, его средства к существованию. «На колени перед величием, которого тебе никогда не достигнуть, хоть ты и Фино», — продолжал он, — «примем же этого господина и тотчас же в компанию сильных мира сего, которым принадлежит будущее. Он наш. Он остроумен и прекрасен. Кому же еще, как не ему, достигнуть цели твоими же любыми путями? Вот он, в славных миланских доспехах, при нем могучий полуобнаженный меч и рыцарское знамя. Черт возьми! Люсьен, откуда ты выкрал этот чудесный жилет? Только любовь способна отыскивать подобные ткани. У нас есть дом. В настоящее время мне нужны адреса моих друзей. Мне негде ночевать. Фино выгнал меня сегодня под пошлым предлогом любовной удачи. Мой дорогой, я применяю на практике аксиому, следуя которой можно с уверенностью прожить спокойно. Беги, таись, молчи. — Я вас покидаю, — отвечал Люсьен. — Но я тебя не покину, покуда ты со мной не расчелся. Вспомни-ка один священный долг. «Обещанный нам скромный ужин», — сказал Блонде, очень любивший вкусно поесть и требовавший, чтобы его угощали, когда у него не было денег. «Какой ужин?» — спросил Люсьен, не скрыв нетерпеливого движения. «Не помнишь?» «Вот в чем я вижу признак процветания друга. Он утратил память». «Люсьен знает, что он у нас в долгу. За его совесть я готов поручиться», — заметил Фино, поддерживая шутку Блонде. «Растиньяк», — сказал Блонде, взяв под руку молодого щеголя в ту минуту, когда тот проходил по фойе, направляясь к колонне, подле которой стояли его так называемые друзья. «Речь идет об ужине. Вы составите нам компанию?» «Если только этот господин», — продолжал он серьезным тоном, указывая на Люсьена, — «не станет упорно отрицать долг честь. С него станется. Я ручаюсь, что господин де Рюбампре на это не способен», — сказал Растиньяк, менее всего подозревавший о мистификации. «А вот и Бесиу», — воскликнул Блонде. «Он тоже к нам примкнет. Без него нам ничто не мило, без него и шампанское склеивает язык, и все кажется пресным, даже перец эпиграммы». «Друзья мои», — начал Бесиу, — «я вижу, что вы объединились вокруг чуда нынешнего дня. Наш милый Люсьен воскрешает метаморфозы Овидия». Поэма древнеримского поэта Овидия, 43-й год до нашей эры, 18-й год нашей эры. Ее содержание составляют мифы о чудесных превращениях богов и людей. Подобно тому, как боги ради обольщения женщин превращались в какие-то необыкновенные овощи и во всякую всячину, они превратили Шардона, чертополох, французское слово, в дворянина, чтобы обольстить кого? Карла X. «Люсьен, голубчик мой, — сказал он, взяв его за пуговицу фрака, — журналист, метящий в вельможи, заслуживает изрядной шумихи. Я бы на их месте, — добавил неумолимый насмешник, указывая на Фино и Верну, — тиснул о тебе статейку в своей газете. Ты принес бы им за 10 столбцов 100 франков. — Бесиу, — сказал Блонде, — мы чтим амфитриона целых 24 часа перед началом пиршества и 12 часов после пиршества. Наш знаменитый друг дает нам ужин. Амфитрион — персонаж одноименной пьесы Мольера, в переносном смысле — гостеприимный хозяин. — Как? Что? — возразил Бесиу. Но разве не самое главное — спасти от забвения великое имя, подарить бездарной аристократии талантливого человека? Люсьен, ты в почете у прессы, лучшим украшением коей ты был, и мы тебя поддержим. Фино — передовую статью. Блонде — коварную тираду на четвертой странице твоей газеты. Объявим о выходе в свет прекраснейшей книги нашей эпохи «Лучник Карла IX». Будем умолять Дуря срочно издать «Маргаритки», божественные сонеты французского Петрарки. Поднимем нашего друга на щит из гербовой бумаги, что создает и рушит репутации. «Если ты хочешь поужинать, — сказал Люсьен, обращаясь к Блонде, ибо он желал избавиться от этой шайки, грозившей увеличиться, — мне кажется, тебе нет нужды прибегать к помощи гиперболы и параболы в разговоре со старым другом. Точно он какой-нибудь простак. Завтра вечером у Луантье, — быстро добавил он и поспешил навстречу женщине, шедшей в их сторону. — О-о-о! — насмешливо протянул Бесиу, меняя тон при каждом восклицании и словно узнавая маску, к которой устремился Люсьен. Сие заслуживает подтверждения. И он пошел вслед красивой паре, обогнал ее, оглядел проницательным оком и воротился к большому удовлетворению всех этих завистников, любопытствующих узнать, откуда проистекает перемена в судьбе юноши. Друзья мои, предмет счастливой страсти его светлости господина де Рюбампре вам хорошо знаком. — сказал им Бесиу. — Это бывшая крыса де Люпо. Одним из видов разврата, ныне забытым, но распространенным в начале нашего века, было чрезмерное пристрастие к так называемым крысам. Крысой — это прозвище ныне устарело — называли девочку 10-11 лет, статистку — какого-нибудь театра, чаще всего оперы, которую развратники готовили для порока и бесчестия. Крыса была своего рода сатанинским пажем, мальчишкой женского пола. Ей прощались любые выходки. Для крысы не было ничего запретного. Ее следовало остерегаться как опасного животного. Но она, как некогда Скопен, Сгонорель и Фронтен в старинной комедии, вносила в жизнь искорку веселья. Скопен, Сгонорель, Фронтен — традиционные персонажи французской комедии, отличавшиеся изворотливостью, ловкостью и веселостью. Скопен и Сгонорель выведены в пьесах Мольера, Фронтен — один из персонажей комедии «Лисажа», 1668-1747, Тюркаре. Крыса обходилась чрезвычайно дорого и не служила ни к чести, ни к выгоде, ни к счастью. Мода на крыс настолько забыта, что теперь мало кто знал бы об этой интимной подробности светской жизни в эпоху, предшествующую реставрации, если бы некоторые писатели не возродили крысу в качестве новой темы. Как Люсьен, уморив Короли, похитил у нас Торпиль? — воскликнул Блонде. Услышав это имя, атлет в черном домино невольно сделал движение, хотя и сдержанное, но подмеченное Растиньяком. — Этого быть не может, — отвечал Фино. — У Торпиль нет ни гроша. Ей нечего ему дать. Мне сказал Натан, что она заняла 1000 франков у Флорины. — Ах, господа, господа, — сказал Растиньяк, пытаясь защитить Люсьена от гнусных обвинений. — Полноте! — вскричал Верну. — Так ли уж щепетилен бывший содержанец Короли? — О, это 1000 франков, — сказал Бесиу, — доказывает мне, что наш друг Люсьен живет с Торпиль. Какая невозместимая утрата постигла цвет литературы, науки, искусства и политики, — сказал Блонде. — Торпиль, единственная непотребная девка с прекрасными данными для настоящей куртизанки. Она не испорчена образованием, она не умеет ни читать, ни писать. Она поняла бы нас. Мы одарили бы нашу эпоху одной из тех великолепных фигур в духе Аспазии, без коих нет великого века. Посмотрите, как Дюбари подходит к XVIII веку, Нинон де Ланкло — к XVII, Марион де Лорм — к XVI, Империя — к XV, Флора — к Римской республике, которую она сделала своей наследницей. Этим наследством был оплачен государственный долг республики. Чем был бы Гораций без Лидии, Тибул без Делии, Катул без Лесбии, Проперций без Цинтии, Деметрий без Ламии, которые и поныне создают им славу? Блонде, трактующий в фойе оперы о Деметрии, сюжет во вкусе Деба, — сказал Бесиу на ухо своему соседу. — Не будь этих владычиц! Что сталось бы с империей Цезарей? — продолжал Блонде. — Лаиса и Родопис — это Греция и Египет. Все они, впрочем, воплощенная поэзия веков, в которой они жили. Этой поэзией, которой пренебрег Наполеон, ибо вдова его великой армии не более как казарменная шутка, революция не пренебрегла. У нее была госпожа Тальен. Сейчас во Франции, где нет отбоя от претендентов на престол, трон свободен. Мы могли бы создать королеву. Я наградил бы Торпиль какой-нибудь теткой, ибо ее мать, что слишком достоверно, умерла на поле бесчестия. Дютие оплатил бы особняк, Лусто — карету, Растиньяк — слуг, Делюпо — повара, Фино — шляпы. Фино не мог скрыть невольного движения, получив в упор эту колкость. Верну, создал бы ей рекламу, Бесиу придумывал бы для нее остроты, аристократия наезжала бы к нашей Нинон повеселиться, мы созывали бы к ней артистов под угрозой смертоносных статей. Нинон вторая прославилась бы великолепной дерзостью, ошеломляющей роскошью, у нее были бы свои убеждения, у нее читали бы запрещенные драматические шедевры, их сочиняли бы нарочно, если бы понадобилось. Она не была бы либеральна, куртизанки по природе монархистки. Ах, какая утрата! Она была рождена, чтобы заключить в объятия целый век, а милуется с каким-то юнцом. Люсиен обратит ее в охотничью собаку. Ни одна из властительниц, упомянутых тобою, не шаталась по улицам, а эта красивая крыса вывалилась в грязи, — заметил Фино. — Подобно лилии в перегное, — подхватил Верну. — Она в нем выросла, она в нем расцвела, отсюда ее превосходство. Не надо ли все испытать, чтобы обрести способность смеяться и радоваться по поводу всего? «Он прав», — сказал Лусто, до той поры хранивший молчание. «Торпиль умеет смеяться и смешить. Это искусство, присущее великим писателям и великим актерам, дается лишь тем, кто изведал все социальные глубины. В 18 лет эта девушка познала вершины богатства, бездны нищеты, людей всех сословий. Она как будто владеет волшебной палочкой, с ее помощью она разнуздывает животные инстинкты, столь насильственно подавленные у мужчины, который все еще не остыл сердцем, хотя и занимается политикой, наукой, литературой или искусством. В Париже нет женщины, которая осмелилась бы, подобно ей сказать, животному «изыди». И животное покидает свое логово и предается излишествам. Торпиль насыщает вас по горло. Она побуждает вас пить, курить. Словом, эта женщина — соль, воспетая Рабле. Брошенная в вещество, она оживляет его, возносит до волшебных областей искусства. Одежда ее являет небывалое великолепие, Ее пальцы, когда это нужно, роняют драгоценные каменья, как уста улыбки. Она умеет каждое явление видеть в свете создавшихся обстоятельств. Ее речь искрится острыми словцами. Она владеет искусством звукоподражания и создает слова самые красочные и ярко окрашивающие все. Она... «Ты теряешь 5 франков за фельетон», — перебил его Бесю. «Торпиль несравненно лучше». Все вы были более или менее ее любовниками, но никто из вас не может сказать, что она была его любовницей. Она всегда вольна обладать вами, но вы ею никогда. Вы вламываетесь к ней, вы умоляете ее. О, она великодушнее удачливого предводителя разбойничьей шайки и преданнее самого лучшего школьного товарища, — воскликнул Блонде. Ей можно доверить кошелек и тайну. Но вот за что я избрал бы ее королевой. Она, подобно бурбонам, равнодушна к павшему фавориту. Она, как и ее мать, чрезвычайно дорога, — сказал Делюпо. Прекрасная голландка могла бы расправиться с состоянием Толедского архиепископа. Она пожрала 2 нотариусов и кормила Максима де Трай, когда он был пажом, — прибавил Бесю. Торпиль чрезвычайно дорога, так же, как Рафаэль, как Карем, как Тальони, как Лоренс, как Буль. Как были дороги все гениальные художники, — заметил Блонде. Но никогда Эстер по своей внешности не походила на порядочную женщину, — сказал Растиньяк, указав на маску, которую Люсьен вел под руку. — Бьюсь об заклад, что это госпожа де Сарези. — А в том нет сомнения, — поддержал его Шатле, — и удача господина де Рюбампре объяснима. — Ах, церковь умеет выбирать своих левитов! Какой из него выйдет очаровательный секретарь посольства? — воскликнул Делюпо. — Тем более, — продолжал Растиньяк, — что Люсьен талантлив. Эти господа имели тому не одно доказательство, — добавил он, глядя на Блонде, Фино и Лусто. — Да, наш юнец далеко пойдет, — сказал Лусто, раздираемый завистью, — тем более, что у него есть то, что мы называем независимостью мысли. — Твое творение, — сказал Верну. — Так вот, — заключил Бесю, глядя на Делюпо, — я взываю к воспоминаниям господина генерального секретаря и докладчика Государственного совета. Маска — никто иная, как Торпиль. Держу на ужин. — Принимаю пари, — сказал Шатле, желавший узнать истину. — Послушайте, Делюпо, — сказал Фино, — попытайтесь признать по ушам вашу бывшую крысу. «Нет нужды оскорблять маску», — снова заговорил Бесю. «Торпиль и Люсьен, возвращаясь в фойе, пройдут мимо нас, и я берусь доказать вам, что это она». «Стало быть, наш друг Люсьен опять всплыл на поверхность», — сказал Натан, присоединившийся к ним. «А я думал, что он воротился в ангулемские края, чтобы скоротать там свои дни. Не открыл ли он какого-нибудь секретного средства против кредиторов? Он сделал то, чего ты так скоро не сделаешь, — отвечал Растиньяк. Он заплатил все долги. Тучная маска кивнула головой в знак одобрения. Когда молодой человек в его возрасте остепеняется, он в какой-то степени обкрадывает себя, утрачивает задор, превращается в рантье, — заметил Натан. — О, этот останется вельможей! Он никогда не утратит возвышенности мысли. Вот что обеспечит ему превосходство над многими так называемыми возвышенными людьми, — отвечал Растиньяк. В эту минуту все они — журналисты, денди, бездельники — изучали, как барышники изучают лошадь, обворожительный предмет их пари. Эти судьи, умудренные долгим опытом парижского беспутства, и каждый в своем роде человек недюжинного ума, в равной мере развращенные, в равной мере развратители, посвятившие себя удовлетворению необузданного честолюбия, приученные все предполагать, все угадывать, следили горящими глазами за женщиной в маске, за женщиной, узнать которую могли только они. Только они одни, да еще несколько завсегдатаев балов в опере могли заметить под длинным черным саваном домино, под капюшоном, под ниспадающим воротником, которые до неузнаваемости меняют облик женщины, округлость форм, особенности осанки, поступи, гибкость стана, посадку головы, приметы, наименее уловимые обычным глазом и бесспорные для них. Они могли наблюдать, несмотря на бесформенное одеяние, самое волнующее из зрелищ. Женщину, одушевленную истинной любовью. Была ли то Торпиль, герцогиня де Мофриньес или госпожа де Серези, низшая или высшая ступень социальной лестницы, это создание являлось дивным творением, воплощенной любовной грезой. Юные старцы, как и старые юнцы, поддавшись очарованию, позавидовали высокому дару Люсьена превращать женщину в богиню. Маска держала себя так, словно она была наедине с Люсьеном. Для этой женщины не существовало ни десятитысячной толпы, ни душного, насыщенного пылью воздуха. Нет. Она пребывала под божественным сводом любви, как Мадонна Рафаэля под сенью своего золотого венца. Она не чувствовала толкотни, пламень ее взора проникал сквозь отверстие маски и сливался со взором Люсьена, и, казалось, по ней пробегал трепет при каждом движении ее друга. Где источник того огня, что окружает сиянием влюбленную женщину, отмечая ее среди всех? Где источник той легкости сильфиды, казалось, опровергавшей законы тяготения? Быть может, то воспаряющая ввысь душа? Быть может, то счастье, обретающее зримые черты? Девическая наивность, детская прелесть проступали сквозь домино. Эти два существа, пусть они шли только рядом, напоминали изваяние Флоры и Зефира, слившихся в объятии по воле искуснейшего скульптора. Но то было нечто большее, нежели скульптура, высшее из искусств. Люсьен и его прелестное домино напоминали ангелов в окружении цветов и птиц, как их запечатлела кисть Джованни Беллини под изображениями Девы Богоматери. Люсьен и эта женщина принадлежали миру воображения, которое выше искусства, как причина выше следствия. Когда эта женщина, забывшая обо всем, проходила неподалеку от группы молодежи, Бесиу ее окликнул. «Эстер!» Несчастная живо обернулась на оклик, узнала коварного человека и опустила голову. Она была похожа на умирающую, которая испускает последний вздох. По зале разнесся громкий смех, и молодые люди рассеялись в толпе, как стая вспугнутых полевых мушей, бегущих от обочины дороги в свои норки. Один лишь Растиньяк отошел на такое расстояние, чтобы не дать повода думать, будто он бежит от испепеляющих взглядов Люсьена. Он мог полюбоваться горем двух существ, пусть скрытым, но равно глубоким. Сперва бедная Торпиль, сраженная как бы ударом молнии, затем непостижимая маска, единственная фигура из всей группы, не двинувшаяся с места. Эстер в В тот миг, когда ее ноги подкосились, успела что-то шепнуть на ухо Люсьену, и Люсьен, поддерживая ее, скрылся с нею в толпе. Растиньяк проводил взглядом красивую пару и глубоко задумался. — Откуда у нее прозвище Торпиль? — спросил мрачный голос, потрясший все его существо, ибо на сей раз он не был изменен. — Значит, он опять бежал, — сказал Растиньяк в сторону. — Молчи, или я тебя задушу, — отвечала маска уже другим голосом. — Я доволен тобой, ты сдержал слово. Стало быть, наша помощь к твоим услугам. Будь отныне нем, как могила. Но прежде ответь на мой вопрос. Ну что ж, эта девушка так пленительна, что могла бы покорить императора Наполеона даже кого-нибудь еще более стойкого. Тебя хотя бы, — отвечал Растиньяк, отходя прочь. — Постой, — сказала маска. — Я докажу тебе, что ты меня нигде и никогда не видел. Человек снял маску. Растиньяк одно мгновение колебался, но не находил в нем ничего общего с тем страшным существом, которое когда-то знавал в пансионе Воке. «Дьявол помог вам преобразить все, кроме глаз. Их забыть нельзя», — сказал он ему. Железная рука сжала его руку, повелевая хранить вечное молчание.